Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги информационного дня. Обращаю внимание на ленты информационных агентств. Минтранс готовит предложение Медведеву по авиации, в том числе по пилотам и технике. Напомню, Медведев – это премьер-министр Российской Федерации. В МАК направлен запрос о предоставлении исчерпывающей документации по результатам сертификационных испытаний самолета «Сухой Суперджет-100». Это уже доклад Росавиации. Это то, что важно на эту секунду, по мнению агентства РИА Новости. Ну и то же самое примерно пишет агентство ТАСС. Да. Здесь ничего сверхъестественного не наблюдается. Обращаем внимание свое на форум Общероссийского народного фронта, где был сегодня президент, где сегодня прозвучал ряд рациональных предложений, в том числе и по Екатеринбургу, где продолжается баталия вокруг сквера, где, возможно, будет построен, а, возможно, и не будет построен храм. И точку в этой дискуссии предложил поставить президент с помощью социологов, которых бы заслать в Екатеринбург, и чтобы они провели там исследования и выяснили уже, а сами екатеринбуржцы хотят, чтобы в этом сквере появился храм, или не хотят, чтобы в этом сквере появился храм. На всякий случай в мэрии Екатеринбурга уже скептически относятся к подобному предложению, ну, ровно потому, что они не верят, что вот та самая пассионарная часть екатеринбуржцев, которая собралась в сквере и категорически против строительства храма, ну, как бы удовлетворится результатами социологического исследования. Там полагают, что если даже там будет сказано, например, если большинство екатеринбуржцев скажут, что они за строительство храма, полагают, что пассионарная часть никогда с этим не согласится и не смирится. Ну, в этом есть определенная правда, но ровно потому, что люди очень часто с гордостью говорят о том, что большинство чаще всего неправо, что они горды быть с меньшинством, что меньшинство, оно на то и меньшинство, чтобы быть умнее и лучше, чем вот эта вот массовка. Например, ну, так это выглядит очень часто. Ну и в связи с этим возникают вопросы. Ну, во-первых, социологи это прекрасно. ВЦИОМ уже на всякий случай взял под козырек и докладывает о том, что готов провести соответствующее социологическое исследование в Екатеринбурге для того, чтобы выяснить, а чего же хотят сами екатеринбуржцы. А местные социологи, я так понимаю, фонд «Социум», тоже уже отчитались о том, что они готовы. А дальше возникает масса других вопросов. Ну, например, вот то самое меньшинство, которое в сквере, которое готово стоять до последнего. Ну, можно по-разному к нему относиться, неважно, они там есть, да, вот они там. И они, например, скажут о том, что они не согласны в любом случае. И вот здесь меньшинство должно подчиниться большинству или нет? А власть чем должна руководствоваться? Исключительно вот этими принципами демократии или здравым смыслом? А вот те люди, которые в сквере и готовы стоять до последнего, они должны подчиниться большинству или должны стоять на своем? Масса любопытных вопросов возникает, и не все они однозначны, как вы понимаете. Потому что не всегда вот эти принципы демократии прямой, они работают. Но я имею в виду, когда, например, большинство граждан Российской Федерации однозначно выступает за смертную казнь, но у нас мораторий на смертную казнь. И более того, мы должны вообще исключить ее из нашего уголовного кодекса, но пока с этим не торопимся, впрочем, об этом поговорим подробнее. Но и масса подобных примеров может возникнуть, но сейчас интересует ваше мнение. Да? Поехали, 7373948, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, ну, тут идея такая, что эти меньшинство, давайте тогда на выборах какая партия меньше голосов набрала, то и будет большинство в парламенте, например, или что-то еще в этом роде.
Не, мы любим вот такие штуки, это никто не спорит, но вот сейчас, да, вот чем бы вы на месте власти руководствовались? Вот есть какое-то абстрактное понятие здравого смысла, есть или будут, например, результаты социологических опросов, но останутся и недовольные в любом случае.
Ну, недовольные останутся в любом случае и при любых выборах. То есть я бы руководствовался результатами какого-то или местного референдума по этому вопросу, или социологического опроса. Вот и все.
Но
это,
здесь...
мне кажется, очень справедливо, и это очень демократично, и прямо как в Европе, и все такое получится.
То есть вы полагаете, что вот здесь меньшинство должно подчиниться большинству, вот именно через подчинение?
В любом случае, конечно, в любом случае меньшинство должно подчиниться большинству, потому что такова демократия.
Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Слежу с интересом за этим протестом.
И с энтузиазмом. Ну, чуть-чуть, да, чуть было не оговорились, но я услышал, да.
Так. Я на стороне тех, кто за сквер. И, знаете, есть там такая... люди не поверят... А если это будут считать какие-то государственные структуры? Ни в коем случае, потому что там уже звучат лозунги против власти, то бишь там не только за сквер, а вообще против власти, потому что народ уже настолько, народу надоела эта власть, что вот этот такой повод, казалось бы, сквер, он выводит уже не просто за сквер, а против власти, поэтому здесь нужно...
То, что протест политический характер приобрел, это да, уже да, не секрет.
Нет, да? Надо выбрать, да. выбрать какого-то мерила, который будет авторитетом и у тех, и других, которым люди поверят. Если это будет какой-то соцопрос, там, не знаю, там какой-то, и скажут, вот победили тех, кто за храм или за сквер, то не будет консенсуса, не будет понимания, опять все будут ругаться.
Смотрите, вот здесь есть некоторый парадокс. Например, если будет проведен соцопрос, и его результаты будут демонстрировать то, что большинство екатеринбуржцев против храма, то власть должна будет подчиниться, на самом деле, результатам этого соцопроса.
Да.
А если картина будет наоборот, то люди в сквере скажут, да нам плевать на ваши соцопросы.
Смотрите, здесь еще вопрос, кто активнее. Сейчас по картинке из Ютуба видно, что намного активнее те, кто за сквер. Потому что люди...
Я и называю их пассионариями, конечно.
Вот. Ну, люди, которые за храм, они должны себя тоже показать. Я не призываю там взять оружие и вилы, да? Но придите и покричите, как делают за сквер. Но я вот по картинке вижу, и я на их стороне. Они намного сейчас побеждают. И нужно к их мнению прислушиваться. И я хочу им сказать, огромные молодцы. Нужно во всех таких ситуациях и в других выходить и добиваться того, чего мы хотим.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Влад, приветствую.
Да, приветствую.
Это Влад Шурыгин, да, да, Влад.
Да, ну, я исхожу из того, что это вопрос, не касающийся безопасности или каких-то стратегических вещей, поэтому здесь вопрос, на мой взгляд, должен решаться как бы прямой демократией. В этом случае социологические опросы, они наиболее оптимальной формы, потому что референдум организовывать, это нужны немеренные деньги, а хорошие современные социологические службы, учитывая опыт, например, тех же самых выборов, показывают с точностью там до 1-2% то как бы настроение людей. Потому что как бы технология отработана, есть выборки, обзвон определенного количества людей, определенного возраста, определенных профессий, то есть то, что называется социальный срез. На основе его можно получить вполне объективные данные.
А дальше возникает следующий вопрос. Те люди, которые в сквере, они вряд ли удовлетворятся результатами этого опроса, если этот опрос будет, например, против их позиции. И вот здесь у власти есть выбор, потому что они действительно пассионарны, потому что они действительно довольно громко заявляют о своем несогласии. И, ну, как-то проблема как будто бы не решается.
Ну, понимаешь, здесь этот нюанс заключается в следующем. Люди, которые хотят или как бы пришли туда выступать против власти, то бишь показывать власти фигу в кармане и баба-яга против. В этом случае, конечно, как, знаешь, когда не знаешь, как поступить, поступай по закону. Есть вполне конкретные меры, есть вполне конкретный набор механизмов у власти. При этом не обязательно такой жестко репрессивный, не обязательно выгонять на улицу ОМОН. Ну, вот. Но власть в этом случае должна уже показывать, что она способна добиваться порядка, чтобы не дойти до Тяньаньмэнь или Майдана.
Намек на насилие определенный с твоей стороны есть в этот момент?
Нет, я хочу сказать, что для этого есть вполне конкретные механизмы, понимаешь, например, в размере штрафов. для Екатеринбурга, штраф там для любого студента или любого такого гиперактивного участника, который не хочет выполнять закон, в размере там 2 МРОТов, это очень серьезная штука, которая вполне спокойно заставит человека размышлять.
Есть, спасибо, это был Влад Шургин. Еще 7373948, слушаем сейчас вас, да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Жора.
Да, Жора.
Вы еще обсуждаете про храм?
Да, вот мы как раз сейчас его обсуждаем. Жора, пожалуйста, вот вам слово.
Я постараюсь быть кратким. Я немножко демонолог, хотя и православный. Вот вы знаете, вот это тот случай, когда демоны согласятся ради стройки, чтобы обоюдную ненависть разжигать. Здесь надо быть очень аккуратным. И не ради европейского опыта, я бы сказал, а ради любви просто-напросто.
Хорошо, давайте ради любви. Мы проводим соцопрос. Дальше с этим соцопросом, предположим, часть граждан не соглашается и выступает категорически против того, что в этом соцопросе, например, вот, там, будет сказано. Да, там, большинство, например, за строительство храма. Это как предположение, может быть, и наоборот. Тогда что делать, чтобы проявить свою любовь?
Смотрите, я не мне судить и рассуждать о любви, но мудрый должен мудрый должен принимать решение.
То есть руководствоваться здравым смыслом, а не мнением большинства. Ну, примерно так я понял Жору. Ну, не знаю, это моя трактовка. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу темы, которая...
Да, сейчас... вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Роман, Москва. Смотрите, я, конечно, вот мое мнение выражаю. Я не согласен с тем, что возведут этот торгово-духовный центр, да, там, взлетательный. Но вот то, что вот вы упомянули, что министерство, да, оно, скорее всего, оно выразило, что люди в основном не согласятся с тем опросом, который... результаты которого будут. То есть уже как бы закладывается в момент того, что опрос, может быть, и будет, но результат уже заранее известен.
Ну, результат, возможно, не удовлетворит. Мы можем смягчить, но да, мы к этому там готовы. Там есть определенные предубеждения по отношению к тем людям, которые за сквер выступают, да?
Ну, вот прозвучало таким образом, что уже как бы результат как будто бы известен. И вот, к сожалению, вот мое мнение, скорее... построят, да, и сквер снесут.
Смотрите, если выезжают туда все социологи планеты Земля, не знаю, ВЦИОМ, Левада, ФОМ, вот они все там собрались, параллельно проводят свои опросы, эти опросы примерно одно и то же показывают. Вам, например, храм в этом сквере не нравится, и вы оказываетесь в меньшинстве. Вот здесь подчинились бы вы или продолжили стоять на своем?
Если бы я жил в Европе,
да,
я бы подчинился. Потому что я, к сожалению, живу не в европейском государстве. Я примерно сталкиваюсь с теми проблемами социального характера. И, к сожалению, иногда знаю, как они решаются.
Секундочку, еще раз. Вы бы смирились или не смирились?
Смотрите, если бы... здесь вопрос не стоит. Мне бы пришлось смириться. Здесь вариант.
Пришлось бы. Ключевое – пришлось бы. Несмотря на внутренний протест, несогласие, вы бы смирились, да?
Вариантов не будет. У меня вариантов нету, чтобы не смириться.
Почему? Вы могли бы остаться в сквере, продолжить свой протест, кидаться под колеса тракторов.
Потом 10 суток где-нибудь отдыхал.
Потом в ЕСПЧ обратились бы. Стоялись бы до конца, но правда. Но вы бы подчинились. Ну, ключево, я понял, вы бы подчинились. Ну, давайте еще. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. По поводу храма.
Да.
Я не знаю, а почему либо храм, либо сквер? Почему нельзя сделать наподобие Коломенского, где храм стоит в сквере, где гуляют мамы с колясками, где ребятишки бегают, и в то же время верующие...
Как это описывают нам сейчас те люди, которые за храм выступают? Вот примерно то же самое предполагается. То есть в какой-то части храма будет сквера стоять храм, а сам сквер сохранится, ну вот как бы все.
Так против чего тогда бастовать?
Ну, люди не хотят, чтобы в этом сквере появился, да, храм. Ну, примерно так.
Вот, это первая позиция. А вторая позиция, ну, должно быть верховенство закона, как мне кажется. То есть, иными словами, насколько я понимаю, строительство этого храма прошло все обсуждения, получило законную документацию, и на стадии обсуждений никаких замечаний не произошло.
Есть тонкость, то есть, поскольку речь идет о Российской Федерации, то да. Ну, люди сомневаются в том, что эти обсуждения были проведены так, как им следовало бы проводиться. Люди сомневаются в том, что те опросы, которые проводились до, они, да, как бы соответствуют действительности.
Есть, да. Извините, есть суд, который решает все. Если мы хотим жить в цивилизованном государстве, как это говорят многие, которые не верят никому, которые ничего не хотят. Есть суд, есть правовое поле, цивилизованно, идете в суд, и там все решаете. Доказываете, что эти обсуждения были сфабрикованы, что кто-то получил взятку, и тогда пусть конкретно эти люди отвечают, которые нарушили закон. Если же закон не нарушен, то... соответственно, возводите храм, возводите торговый центр, возводите то, на что вы получили разрешение.
Тут есть, опять же, проблема в чем? Тот путь, который вы описали, он пункт первый длинный, пункт второй скучный, пункт третий, пока вы его пройдете, возможно, будет уже поздно.
А, ну то есть, иными словами, весело быть против.
Ну, судя по той картинке, которая есть, да, им с одной стороны весело, с другой стороны они пассионарные, они активны. Ну и плюс к этому мы еще не знаем, а что покажут результаты соцопросов.
Да дело-то не в соцопросах, а дело в законе. Вот и все. Надо соблюдать закон, надо начать с себя. Есть частная собственность, вот тот же забор. Это частная собственность. Люди его сломали.
Сейчас, смотрите, мы, там, например, начинаем следовать строго по закону, люди ломают забор, их за это нужно привлечь к ответственности. Да, получаем да. несколько десятков хулиганов, которым впаиваем, я не знаю, что там, статью 21 Кодекса об административных правонарушениях, хулиганство, штрафуем. Эта история повторяется многократно, доходим до уголовных дел, дальше начинаем сажать, и возникает вопрос, за что? За то, что люди выступили против строительства храма, мы сажаем их в тюрьму, это же скандал.
Нет, да. За уничтожение частной собственности.
Нет, это будет подаваться именно как то, что сажают людей, которые выступили за сохранение сквера. Власть сошла с ума, смотрите, что они делают.
Ну так, извините, вы тоже средства массовой информации, поднесите картину в том русле, в котором оно действительно происходит.
Каждый эту картину увидит так, как ему покажется более приемлемым.
Судит не за... хорошо. Другими словами, если машина, например, стоит на моем газоне, она мне не нравится, я могу подойти эту машину, ударить, сжечь, разбить и сказать, я эколог, я против газона.
Ну, так примерно экологи и поступают. Ну, там...
но тем не менее, я подаю заявление в милицию и вас закрывают. Порчу.
Да, но еще раз, тот путь, который вы описали, он с одной стороны логичный, а с другой стороны, вот именно этот путь и, привел к тому, что происходит сейчас в Екатеринбурге. Ну, то есть, одни говорили, мы действуем строго по закону, вот у нас забор по закону, вот у нас, я не знаю, кто там, Росгвардия по закону, вот у нас по закону еще что-то, давайте мы по закону вас заберем в полицию, вот 96 задержанных по закону, все как будто бы по закону, но страсти не утихают. Страсти-то разгораются. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, Фрок.
Да, Алексей.
Тема, конечно, маркерная совершенно. Предыдущему слушателю короткая ремарка. Конституция Российской Федерации гласит у нас, значит, церковь отделена от государства, и по статусу это общественная организация. Конституция – закон прямого действия. Поэтому все другие законы обсуждения, эти все документации, вот это все вообще это не о том совершенно. Второе. Значит, соцопрос уже существует. Он, правда, нелегальный, но он есть, и данные в интернете есть. Что, значит, какие данные? 22% екатеринбуржцев за строительство храма, 50% против и 20% неопределившихся. То есть, ну вот вы понимаете раскладку, да, Володь?
Ну да, я только со скепсисом отношусь к подобного рода опросам, ровно потому, что если это прям нелегальный или еще что-то, это похоже как на социологические службы при политиках перед выборами.
Таким образом, мы получаем самый главный вопрос о третейском судье.
Да.
Таким образом, мы должны получить круглый стол из заинтересованных лиц. То есть Левада, ФОМ, кто у нас еще там, да, вот эти все ребята должны собраться, как, так сказать, прокремлевские, так и до некоторой степени какие-то альтернативщики, да, все должны собраться, так сказать, выложить свои данные, карты на стол, сесть и поговорить. При этом все это должно быть сделано так, чтобы люди видели, я не знаю, веб-трансляция, все что угодно. То есть абсолютная публичность и прозрачность процесса. Потому что если снова это будет все втихомолку, так сказать, как голоса в Госдуме, на выборах считать в Госдуму, да, то это, ну, это просто будет такой скандал, что, ну, я не знаю, чем это может дальше кончиться. У нас, в конце концов, ну, у нас имена-то на слуху, да, у нас и Стенька Разин есть, и Емельян у нас Пугачев есть. Зачем все, зачем дразнить гусей, зачем? И вообще вот эта манера разговаривания, точнее, не разговаривания власти с народом, то есть как бы плюя через губу, да, мы вот, так сказать, вот там чудари, тут жрите, да?
Это Алексей, вот вернемся к тому, как должна сейчас повести себя власть местная в Екатеринбурге. Ну, например, соцопрос показывает, что большинство за строительство храма, и вот им нужно, ну, это не так, им нужно договариваться вот с теми людьми, которые в сквере, или все, или вот здесь у них уже все карты на руках, вперед.
Пометуя о том, что закон в государстве есть продукт общественного договора, неизбежно мы приходим к тому, что в любом случае разговаривать надо.
Даже несмотря на то, что это будет меньшинство.
Да, надо учитывать волю всех участников процесса, как меньшинства, так и большинства.
Даже несмотря на то, что эти люди занимают радикально противоположные позиции, одни за, другие против. Все.
Дело в том, что если не будет достигнут консенсус на договорной основе, то все равно, так или иначе, будет война. Будут бить друг другу морды, потом будут поджигать. Мы же помним эту историю, да? У нас же поджигали храм, ну не так давно, да? На слуху же.
Было.
Коктейль Молотова кто-то там кидал, да? Ну что, хотим рецидив? Пожалуйста, они их получат.
Есть, спасибо. Ну, это ключевое. Да? Можно вот сейчас, когда уже все аргументы прозвучали, здесь уже резонно запустить голосование для того, чтобы, ну, в нашем эфире вы продемонстрировали свою позицию. Смотрите, вы полагаете, что вот, ну, проведут соцопрос, будут результаты. Но власть в любом случае должна будет договариваться со всеми сторонами, то есть руководствоваться здравым смыслом, какой-то позицией такой более-менее выраженной и с той, и с другой стороны. То есть руководствоваться здравым смыслом вне зависимости от результатов соцопроса. Это 134, 21, 35. Нет, меньшинство должно подчиниться большинству, вы полагаете. Это 134, 21, 36. В любом случае нужно договариваться будет. 134, 21, 35. Нет, меньшинство должно будет подчиниться большинству. Это 134, 21, 36. Значит, какой смысл в этой демократии? Если потом пляски с бубном, камлани, вот это бесконечное, и все в таком духе. Все равно должны прежде всего договариваться, чтобы и тем сделать хорошо, и этим хорошо. Ну, хотя это практически невозможно. Это 134, 21, 35. Нет, меньшинство должно подчиниться большинству. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, префикс, и в том и другом случае один и тот же, 8495. Ну и из комментариев, быстро пройдусь по ним пока. Выбираем 30 человек с одной стороны, 30 человек с другой, на ринг и решаем, это пишет Джекпот. Ну, Джекпот, это мой обычный способ решения проблем таким способом, образом. Но здесь, я думаю, не сработает. Очень уж сильно попахивает проплаченным майданчиком. Консульство США в Екатеринбурге работает хорошо. Это уже мнение Кунжута. Под прикрытием храма олигархи проталкивают свое строительство развлекательного центра. Это лицемерие и заведомая ложь. Это 625-й. И реально верующих 1% населения, которые пост держат и прочее, давайте как в Китае. Социальные баллы вместо пугания адом. Ведешь себя хорошо, хулиганишь, значит, не летаешь самолетом и так далее. Это Гриль пишет. Василий Орлов. Закон – это когда референдумы. Когда иное – это узурпация власти. Это комментарии Василия. Ну и сейчас уже до новостей несколько секунд остается. Мне остается только остановить голосование, подвести итог. Довольно любопытный результат. 51% наших слушателей уверен, что все равно власть должна руководствоваться каким-то здравым смыслом. То есть в любом случае попытаться сделать и тем, и другим хорошо, понимая, что это невозможно. 49% наших слушателей считают, что меньшинство должно подчиниться большинству. 51% на 49%. Так проголосовала наша аудитория. 18:30. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Мих-Мих тут же реагирует на выпуск новостей, пишет Стас Соколов только что. Стас Соколов, это ведущий выпуска новостей. Только что сказал вам, правовых оснований для приостановки строительства храма нет. Все, точка. Пишет с восклицательным знаком Мих-Мих. Правовых оснований, возможно, нет. А, например, основание какого-нибудь понимания справедливости как будто бы есть, Мих-Мих. Поэтому вот да, сие есть Российская Федерация, законы Российской Федерации, понимание справедливости, ну и так далее. Ну и вообще. Давайте двигаться дальше. Тема, на самом деле, следующая будет ментально близка. Во-первых, здесь есть ощущение, что мы полным ходом возвращаемся в парламентскую ассамблею Совета Европы, поскольку министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже отказался от участия в заседании Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 17 мая, то бишь завтра. Причиной отказа стала позиция Комитета министров Совета Европы по снятию санкций с России. Об этом заявил изданию «Европейская правда» постпред Украины в Совете Дмитрий Кулеба. По словам украинского дипломата, если российская делегация в ПАСЕ будет восстановлена в правах, Украина может пересмотреть принципы сотрудничества с Советом Европы из-за того, что организация утратила доверие к себе. Ну, то есть, все идет к тому, что Российскую Федерацию, российскую делегацию восстановит в парламентской ассамблее Совета Европы. Там у нас сколько? 18 депутатов, по-моему, делегатов, как их правильно называют. Возглавляют их нынче Алексей Пушков. Ну, то есть политические туристы, так их еще любят называть нежно политологи, ну, обычно вне эфира, политические туристы, они опять потянутся куда-нибудь в Брюссель, в другие европейские города с тем, чтобы торжественно выходить на трибуну, высказывать позицию Российской Федерации. Потом это будет улюлюканье, осуждение, обсуждение, возвращение в Российскую Федерацию, рассказ о том, как мы показали им Кузькину мать. Но парламентская ассамблея Совета Европы, чем хороша, от ее решений практически ничего не зависит. Ну, кроме общего информационного фона, который тоже определенное влияние оказывает, безусловно. Ну, так вот, все-таки Российская Федерация, судя по всему, возвращается в парламентскую ассамблею Совета Европы. Выход наш из Совета Европы, судя по всему, очень осторожно пока это формулирую, судя по всему, отменяется или переносится. И поэтому пришло самое время напомнить, какие документы мы подписывали. Ну, в 96-м году, например, Евгений Максимович Примаков, на то время министр иностранных дел Российской Федерации, подписывал документы, обязующие Российскую Федерацию выполнять определенные требования. Поскольку мы причисляем себя к европейцам, мы очень хотим быть европейской семьей, то мы брали на себя определенные обязательства с тем, чтобы соответствовать вот этой большой европейской семье. Некоторые пункты приведу, ну, просто любопытство для. Разрешать международные споры исключительно мирными средствами, обязалась Российская Федерация. Ну, здесь не очень срослось. Вывести войска из Молдавии. Ну, насколько я понимаю, здесь тоже пока еще не до конца. Отказаться от выделения среди зарубежных стран зоны особого влияния под названием «ближнее зарубежье». То есть как это? Дальше. Без промедления вернуть собственность религиозных организаций. Здесь мы тоже как-то с одной стороны справились, с другой стороны не очень. Дальше. Снять ограничения на зарубежные поездки лиц, обладающих государственными секретами. Позвольте, мы только что ввели эти ограничения, насколько я понимаю. Ну, то есть сначала сняли, потом нам не понравилось, мы опять ввели определенные ограничения для лиц, которые обладают государственными секретами. Дальше. Принять закон об альтернативной гражданской службе. Приняли, молодцы, справились. Снизить и по возможности искоренить дедовщину в вооруженных силах Российской Федерации. Здесь тоже, ну, снизили, чуть-чуть справились, как будто бы. Здесь все хорошо. То есть это те обязательства, которые брала на себя Российская Федерация, когда вступала в Совет Европы, когда мы рвались в европейскую семью, когда мы очень хотели строить наш один большой общий дом. Ну и для того, чтобы заполировать, предлагаю выступление, фрагмент выступления Бориса Николаевича Ельцина. Это был такой президент в Российской Федерации очень давно, где-то сразу после Бородинского сражения. И он тоже рассказывал о том, как Российская Федерация очень хочет стать частью Европы. Мы, я цитирую, мы готовы к строительству новой, большой Европы, без разделительных линий. Европы, где ни одно государство не будет навязывать другим свою волю. Европы, где большие и малые страны являются равноправными партнерами, объединенными общими демократическими принципами. Эта большая Европа может сегодня стать мощным сообществом государств, несравнимым по своему потенциалу ни с одним другим регионом мира и способным обеспечить собственную безопасность. Она будет основываться на многообразии культурного, национального, исторического наследия всех европейских народов. Дорога к большой Европе будет долгой и непростой, но идти по ней в интересах всех европейцев. Россия тоже вносит вклад в это общее дело, говорил Борис Николаевич Ельцин в древнем 1997 году. Внимание, вопрос к аудитории, параллельно заведу голосование. Вот прошло, сколько там, 22 года с момента выступления Бориса Николаевича Ельцина, который я только что воспроизвел фрагмент его. Прошло, сколько там, 23 года с того момента, как мы подписали некоторые обязательства, вступая в Совет Европы. Много что за это время произошло. И был и 2008 год, были претензии к Российской Федерации по второй чеченской кампании в 2000 году, был, в конце концов, и 2014 год, был и 2015, когда нас изгнали из парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что мы негодяи и прочее, прочее, прочее. Ну и вы полагаете, вот на сегодняшний день, на год 2019, все-таки вектор, который был выбран в 1996 году, подтвержден в 1997 году, вектор на движение в европейскую семью, какие бы формы она ни приобретала, это верный вектор, мы часть Европы, 134, 21, 35. А вы полагаете, что все уже поменялось и как-то вот нужно или вектор менять, ну или движение приостановить? Это 134, 21, 36. Вектор был выбран правильный, нужно все-таки его стараться сохранять и двигаться в том направлении. 134, 21, 35. Вектор неправильный, наше движение нужно приостановить или вообще развернуться куда-то, не знаю. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось по поводу Совета Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Мы торжественно сейчас туда, судя по всему, вернемся, и кто-то будет нам улюлюкать, кто-то тихо аплодировать, незаметно, ну, потому что пока громко аплодировать, наверное, стыдно. Ну, и вот ваши комментарии теперь нужны. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы про европейский вектор сейчас
да, говорите? Да, конечно, конечно, про него. Как вас зовут?
Ну, меня Павел зовут. Конечно, верный. Конечно, верный. А какой еще может быть? Мне кажется, других альтернатив вообще нету.
Я поясню. Ну, просто мы взяли на себя определенные обязательства, а сейчас эти обязательства перечитываешь, и некоторые пункты кажутся немного странными, если не диковаты.
Например?
Ну, например, отказаться от выделения среди зарубежных стран зоны особого влияния.
Ну, а вы знаете, вот кто этот пункт прочитал, понимает, о чем идет речь? Отказаться от зоны особого влияния.
Ну, например, когда мы строим союзное государство с Белоруссией, ну, отчасти с Казахстаном, возможно, кто-то еще подтянется, хотя это маловероятно, но неважно. Так вот, это мы как будто бы уже этот пункт, ну, претензии предъявить можно.
Ну, понимаете, все решается путем переговоров. Другое дело, как эти переговоры вести, это дипломатия на самом деле. Вот, поэтому я не думаю, что это прям все были бы против этого.
Ну, как было в 2000 году? Мы пытались разрубить Гордиев узел чеченской войны, а нам сказали, что вы негодяи, мы вас лишим слова в Парламентской Ассамблее Европы, потому что вы ведете себя неподобающим образом.
Ну, по чеченской войне тут там много вопросов, на самом деле. Я бы сейчас не стал лезть в ту тему.
Хорошо, вот, поэтому... поближе там. Ну, просто претензии к нам предъявлялись постоянно, потому что мы не так себя ведем, не соответствуем тем принципам, которые прописаны, не выполняем те обязательства, которые на себя брали, что в 2008 году, когда был конфликт с Грузией, что потом, ну и так далее.
Ну, опять же, понимаете, все путем переговоров решается. Если мы действительно где-то неправы, ну, наверное, надо это признавать. Вот. Но, в принципе, другого вектора, как европейский вектор, я на самом деле не вижу.
Ну, такое может есть там, я не знаю. Вектор, черт возьми, я не знаю, российский вектор, вот такой вот вектор. Мы будем вот создавать некую другую общность, да.
Куда, Какая стратегия? Куда мы движемся? Кто-нибудь может назвать? Никто. Нет ни одной программы, ничего вообще. Кроме как наборов каких-то законов. О, а давайте быстренько примем это. Раз быстренько приняли. О, а давайте-ка это. Раз быстренько сделали. Все. Понимаете, какой-то вот... какая-то суета вот на тактическом поле, которая, в принципе, как бы, ну, не несет никакой смысловой нагрузки. Ну, вот у меня такое ощущение, понимаете?
Есть, спасибо, принимается. Вектор правильный. Нужно двигаться в том же направлении. 134, 21, 35. Мы по-прежнему хотим быть частью европейской семьи, несмотря на то, что мы ее всячески клеймим, например. Это 134, 21, 35. Нет, вектор неправильный, нужно или приостановить наше движение, или топтаться на месте, или куда-то повернуть, я не знаю, на юг, на восток. Это 134, 21, 36. Ну, то есть с ними не очень получается. 134, 21, 36. Голосование продолжается, да. Ну, еще аргументы буду принимать, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Володя, Ковроль.
Да, Ковроль.
А смотрите, я считаю, что нам этот геморрой вообще не нужен, да, то есть зачем нам лишние проблемы? Смотрите, маленькие такие ремарочки. Значит, чем больше мы будем к ним проситься, тем больше требований они к нам будут выставлять. Это раз.
Зачастую справедливо, кстати, замечу. Там большинство пунктов вполне себе такие хорошие. Ну,
может быть. Да. Может быть. А просто зачем они нам нужны, эти пункты? Мы должны быть самими собой. Вот ведущий ратор правильно сказал. Нет нормальной конструктивной программы. Но лезть в Европу, да, то есть только для того, чтобы мы вот там где-то сидели, заседали и голосовали, вы правильно сказали, что они все равно ничего не решают, да, то есть это не нужно нам. И еще другой нюанс. Что бы мы ни делали, как бы мы их требования не выполняли, это не будет иметь никакого значения, если возникнет ситуация, когда что-то не понравится им, они все равно скажут, крыш, в очередной раз, да, как это уже было, значит, и все усилия будут напрасны, будут потрачены деньги, там, что-то еще, да, на выполнение требований, а в какой-то прекрасный момент выяснится, что благодаря двойным стандартам это все ерунда, и пошли нафиг снова в этой Европе. И зачем нам, ну, это нужно?
Давайте я альтернативную позицию тоже выскажу. Ну, вот здесь, как предыдущий оратор сказал, а какая у нас есть альтернатива, пункт первый. Пункт второй.
Надо быть самим собой просто, и все. Надо быть Россией.
Надо быть Россией, но при этом, ну, мы хотим, чтобы что-то общее создалось на европейском континенте. Мы чувствуем общность с европейцами.
Пожалуйста, создавайте общность в экономике, там, я не знаю, там, вот. Зачем это вот эти политические вот эти вот дрязги?
Они ровно для того, чтобы было проще договариваться, мы должны играть по одним правилам.
Нет, понимаете, в чем дело? Я так думаю, что если не мешать, да, то экономисты и промышленники договорятся между собой гораздо быстрее, чем политики. Потому что там, в тех сферах, прибыль и деньги, они превыше всего. И там очень быстро договорятся. А политики не договорятся никогда.
Есть, спасибо, принимается. Ну, как показывает «Северный поток», политики тоже могут договориться, но если на них поднажмут те самые представители бизнеса, что еще? 7373948. Да, добрый вечер.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Андрей, вы знаете, я, в общем, практически согласен с предыдущим вот человеком, который до вас дозвонился. Вы знаете, ну и вектор-то уже определен. Нам надо заниматься самим собой, а когда мы станем сильными, то тогда Европа и сама придет к нами. А так что же, бежим к ним за какими-то непонятными делами, получаем пинки. Сначала надо самим стать сильным.
Возможно, пинки за дело получаем. Возможно, мы без стимула, в буквальном понимании этого слова, то есть без палки, ну, действительно, никто нас принудить к каким-то позитивным изменениям и не может.
Не понял. То есть вы считаете, что мы пинки за дело получаем?
Ну, часто, да, как будто бы. Выходят на трибуну и рассказывают, слушайте, ваша правовая реформа дрянь, она у вас не движется, говорят где-нибудь в Совете Европы, потому что у них какие-то рабочие группы здесь наблюдали и поняли, что это все фигня.
Это все правильно, но проблем, никто же не говорит, что проблем нет, проблем огромное количество. Все правильно, так я поэтому и говорю, надо их решать. Давайте решим.
Сами.
Сначала внутри себя. Конечно.
Без них.
Ну, пока без них. Потом, вы знаете, я даже не буду сейчас брать вот все эти вещи, которые связаны сейчас с Европой. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вопросы, связанные с семьей, с детьми, с этими однополыми делами и так далее, и так далее. Они же нам будут навязывать это. Нам это надо? Нам это надо? Это очень сильно отвечает нашей правовой и по базису правовому и нашему менталитету. Очень отвечает или нет?
Что-то надо, что-то не надо. Где-то мы прям готовы с ними солидаризоваться.
Ну, вы пытаетесь золотую середину искать. До тех пор, пока мы вот так вот будем попой вилять, извиняюсь за выражение, они и будут нас шпынять. А когда будем стоять на твердых позициях, сами придут и сами все предложат.
Спасибо, спасибо. Ну да, это память Михаила Афанасьевича Булгакова. Сами придут, сами все предложат. Это понятно, у него там недавно день рождения был, насколько я помню, 15 мая. А что еще? А что такое быть Россией? Дедовщина, нарушение прав, отсутствие политических свобод, спрашивает или уточняет Игорь Беспрозванный. Пока не откроется Северный поток, нужно терпеть, пишет рыборез. Игнат пишет, выполнить большинство этих требований можно лишь будучи частью ЕС и НАТО. Например, находиться вне этих недружественных блоков и не запрещать выезд из страны обладателям госсекретов. Это, конечно, мощно. Так что будем по-старому сидеть на двух стульях, каждый раз возвращаясь из Страсбурга, как из Берлина, пишет Игнат. А лучше включить выступление Жириновского в ПАСЕ в 99-м году. Есть на Ютьюбе, жжет напалмом, пишет Артем. Вот видите, а после 15-го года мы даже не можем увидеть там Владимира Вольфовича, ровно потому что нам там слова не дают. Сволочи они, конечно, эти европейцы, санкции. Но вот проблема в том, что лесом мы их послать не можем. У нас гигантский торговый оборот, Северный поток и прочее. Валюту кроме Европы брать негде, пишет Артем. С Китаем тоже как-то не очень, как выясняется, можно договориться. 7373948. Ну, давайте еще один звонок. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ой, меня зовут Мурат, Москва.
Да, вы, Мурат.
Знаете, вот, если тема еще обсуждается, я бы хотел бы свое мнение
высказать. Мурат, вы уже в эфире, поэтому вы уже его высказываете, ваше мнение.
Да, значит, я представляю Россию как, вот, образно говоря, 25-летнего парня. Так. 30-летнего. То есть раньше, в 91-м году, да, мы бегали за инстанциями, хотели взять жвачки там. Мы очень были адекватными, с ними неадекватными, перед ними преклонялись. Они посчитали себя, вот как вы представляете, сейчас взрослый, у вас племянник есть. Вы можете ему указать 4-летнему, там, иди сиди здесь, кушай это, учись там. Завтра, когда ему 12-15 лет, он уже начнет роптать против вас. Почему меня дядя заставляет? Вы уже чуть-чуть помягче будете к нему. Когда ему 25, он закончил институт, допустим, уже зарабатывает деньги, уже хочет создать свою семью, ваши указания, правильные, неправильные, он будет сам осмысливать их. И вот если с этой точки зрения, вот ребята звонили, да, к вам, я понимаю всех, они там 30, 40, 50 лет, да, они уже вот состоявшиеся мужчины, и каждый имеет свою точку зрения. И то же самое Россия, мы набираем свою силу в мире. И не до конца еще кто-то может сказать, да, я так хочу, я буду так делать. Ну, благость президент делает по внешней политике очень много хорошего, по крайней мере, с моей точки зрения. Но наш вектор, я считаю, это Европа. Цивилизованная, нормальная Европа. То, что связано, скажем так, с отклонениями, ну, для нас, нормальных россиян, вот, мы можем это принимать, можем не принимать. Но опять-таки, если брать целенаправленно, где во главе угла стоит гражданин, человек, во главе угла стоит его семья, во главе угла стоит его пенсия, в конце концов, государство все гарантирует, тогда, безусловно, это наш путь, только Европа.
Европа наш путь, и, несмотря на трения, все равно этот путь нужно продолжать. Примерно так.
Чем взрослее политически мы будем, вот как помните, Андрей Андреевич Громыко, господин Нет, да, тем больше нас будут слушать и прислушаться к нашим словам. И еще нашему правительству, вернее, по внешней политике, нам очень не хватает промоушен, так называемого, да, когда мы любую нашу идею должны продвигать во всех инстанциях, во всех изданиях зарубежных, европейских.
Не-не-не, что... мы же для этого создали Арти, вы что, не помните? Правда, сейчас, как выяснилось, это русская пропаганда, поэтому нужно с ней бороться, потому что они чего-то там много себе позволяют слишком.
Но мы также можем и в «Таймс» как бы статьи размещать, и в «Дейли Миррор» и тому подобное.
Нет, конечно, зачем? Зачем? Ну, правда. Я понял. Но мысли ваши понятны. Спасибо большое. Я, если позволите, остановлю голосование. Результат. Еще один любопытный результат. 49% наших слушателей говорят о том, что путь вот тогда, в 1996 году, когда Евгений Максимович Примаков в качестве министра иностранных дел Российской Федерации подписывал документы, брал на себя, на Российскую Федерацию обязательства определенные перед Советом Европы, вступая в Совет Европы, вот этот вектор был правильный, и нужно его продолжать. 49% наших слушателей, несложно догадаться, что 51% наших слушателей полагает, что это уже не совсем правильный вектор, и опять обращаю внимание на то, что у нас какой-то единой позиции по этому вопросу нет. 51 против 49 – это фактически 50 на 50. Вот так любопытно сегодня голосует наша аудитория, ну, наверное, потому что вопросы уж больно неоднозначные. Но в качестве резюмирующего звонка еще один комментарий приму, и уже пора следовать дальше. Давайте вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, это Павел, Москва.
Да, Павел.
По-моему, вот Польша сказал, что Россия никогда не станет Европой, быстрее Европа станет Россией. Понимаете, дело в том, что мы никогда не целиком, они нас никогда не примут, они могут нас принять только по частям, в расширенном виде, да. И вообще надо вспомнить, с кем мы постоянно воевали и все. И надо понимать, что если мы туда хотим прийти, но мы можем туда прийти только в качестве... Ну, вот кому? Как они сейчас видят Украину?
Воюют чаще всего с соседями. Если есть сосед, то велика вероятность, что с ним будет какой-то конфликт.
Да. И поэтому они нас там видят в качестве как бы пищи. Вот готовы мы быть их пищей? Хорошо. Не готовы, тогда... Мое такое мнение.
Можно такой хищный подход использовать, а можно воспринимать это как некую попытку выстроить общую семью, ну, правда. А вот здесь
пока
нужно...
это не получается.
Так не получается, это ровно потому, что мы как будто бы другие и не хотим меняться, и всячески этому противимся.
Ну, понимаете, эта теория конвергенции была тогда появилась, когда мы стали продавать нефть. У нас появилось очень много денег, и наша элита подумала, что ее там не примут, они не элиту нашу, не нас. Они 400 лет выстраивали свою элиту. Мы для них всегда будем холопы.
Ей спасибо. Ну, это были комментарии нашей аудитории. Быстро пройдусь по тем комментариям, которые вы писали на наш СМС-портал и в Телеграм. Павел Степанец пишет, как-то самодостаточный, кто-то самодостаточный, кто-то нет, половина на половину, пишет Павел Степанец. Борис Байкер, мы как-то заявили, что будем клепать ракеты, как сосиски, и с нами начали считаться и заткнулись. Чем не позиция государства, это пишет Борис Байкер. А мне представился детский сад, где можно ребятишек бьют одного мальчика и боятся предводителя, то бишь Соединенных Штатов Америки. У Европы одна фига в кармане, у Китая две. Это Жора так видит происходящие события. А что такое Россия станет сильной? Нам же говорили, что мы встали с колен, то бишь сильные. Чего европейцы не бегут никак? Этим вопросом задается Виталий, ну и Литл Рок. А если нас не будут пинать извне, мы сами ничего делать не будем. Мы даже рабство отменять начали только когда проиграли в войне. И, наконец, дошло, что мы устарели, пишет Лиза Рок. Так-то и не так, но примерно так, если позволите. Потому что если вы вспоминаете крепостное право, то оно было отменено раньше, чем, например, в Соединенных Штатах Америки, а там их извне особенно никто не пинал. Я имею в виду их отмена рабства, ну и далее все то, что происходило. Ну, то есть до этого нужно как-то дойти, что ли. Ну, возможно, через войны, возможно, через проигрыши, через поражение. А вот давление извне очень часто вызывает обратную реакцию. Противление. Ну, кажется, вы как из физики. Действие рождает противодействие. Слушайте, я предлагаю сейчас уже говорить о движении в Москве. Сегодня не в пример лучше, чем накануне. Ну, буквально через какое-то... мгновение все это должно произойти. Вот так просто по Яндексу и по CODD здесь данные как будто бы схожи. Получается что-то на уровне 6 баллов. А предлагаю даже без оставок, а просто так вот принимать звонки, чтобы вы рассказывали, что сейчас происходит на московских дорогах. Информировали народ население. 7373948, да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва, да, Виктор. Владимир. Еду по МКАДу, короче, наверное, от Ленинского. И вот туда, до Химок, просто ад. Я вот, мне навигатор показывал до Химок ехать час. Я уже час еду, еще час показывает. То есть я уже как бы второй час в пробке стою.
Это вы по внутренней стороне там продираетесь?
Да, по внутренней. Это я вообще в шоке просто. А насчет Европы, нужно слать их куда подальше, понимаете? И, в общем, делать самим то, что нужно нам.
Спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Ехал М4 дом, значит, в сторону теплого стана очень тяжело, а вот на Каширке доехал, все, в принципе, прекрасно.
Есть, да, спасибо, спасибо. Ну и последний комментарий, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, от Каширского шоссе до города Щелково 2 часа 20 минут еду. Пробки сегодня, мне кажется, наоборот, сильно крупные. И небольшую, если позволите, замечание ко всем предыдущим выскажемся. Когда говорят о Европе и России, они почему-то, люди все говорят, они. А кто они? Это главный вопрос, который нужно выяснить.
Есть, непременно выясним чуть позже. Сергей Мартьянов пишет, все на МКАД, и в Подмосковье Новорязанка стоит от МКАДа и до Рязани, пишет Сергей Мартьянов, а сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодня. Мы подводим итоги информационного дня. Что ж я заговорился. Посольство Российской Федерации сообщило о пристрастности погранслужбы Британии к дипломатам и гостям. С пометкой срочно сообщает агентство РИА Новости. Россия и Сербия проведут совместное учение с боевой стрельбой, сообщает в эти секунды агентство. ТАСС. В это же самое время Андрей информирует, что грузинская от зоопарка и до белорусского вокзала бордовая, черная, ад. Там ремонт дороги не нужно туда, пишет Андрей. И подтверждаю, там выкрали весь асфальт, меняют все возможные бордюры. И поэтому туда действительно сейчас не имеет смысла никакого ехать, там все очень плохо. Но и сейчас я предлагаю разрешить один фундаментальный для меня вопрос, отталкиваясь от новости. Но инициатором обсуждения у нас сегодня Тамара Плетнева, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Она предложила, ну, что-то сделать уже с разводами в Российской Федерации и как-то правильнее, что ли, воспитывать детей, возможно, со школы. Возможно, учить их как-то верности, семье, браку, ну, черт я знаю, как это. Так вот, по ее словам, количество зарегистрированных разводов в России требует особого внимания. В связи с этим Плетнева отметила, что нужно повышать ответственность россиян и россиянок, начиная со школы. Она предложила вернуть в российские школы курс этики и психологии семейной жизни, который имел место в советское время. Плетнева добавила, что сама преподавала этот курс и знает, что школьники с интересом относились к подобным урокам. А Плетнева также рассказала, что молодые семьи нуждаются в создании качественных условий жизни. Очень важно, чтобы у них было собственное жилье, достойная зарплата, чтобы не было ссор из-за того, что нечего подать на стол. Наоборот, они должны жить, радоваться, рожать и воспитывать детей, отметила она. Ранее сообщалось, что в России хотят усложнить бракоразводный процесс. С таким предложением депутат ЗАГС Собрания Ленобласти Владимир Петров намерен обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву. По словам Петрова, в 2018 году в России было зарегистрировано 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. Высокий уровень распадающихся супружеских пар, по его мнению, негативно сказывается на демографии и нравственности общества. Товарищи, вот сейчас я предлагаю вам разрешить фундаментальный для меня вопрос, потому что вот в чем, а вот в браках я просто, я уже не знаю, мастер спорта международного класса, мне кажется, если не заслуженный мастер спорта, поэтому, смотрите, есть мужик, условно мужик X, который вот встречает барышню и тут же говорит, слушай, женюсь, и зараза женится. Потом проходит время, всякое происходит, и, значит, он потом разводится. Вот он в этот момент честный мужик или подлец? Ну, правда интересно. Смотрите, кто честнее, тот, который женится, а потом разводится, это 134, 21, 35, или тот, кто вообще не женится, потому что мало ли что в жизни может произойти, это 134, 21, 36. Честнее тот, кто женится, а потом разводится, 134, 21, 35. Честнее тот, кто вообще не женится. Это 134, 21, 36. Отдельно прошу проголосовать Тамару Плетневу. Ее голос будет учтен за 10 сразу. Но если она, конечно, сейчас нас слышит. Честнее тот, кто женится, а потом разводится. 134-21-35. Честнее тот, кто вообще не женится. 134-21-36. Но должен заметить, что и в том, и в другом случае мужик в любом случае подлец. Поэтому тут как не поступи. 7-3-7-3-94-8. Несколько комментариев приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, Володь, добрый день.
Да, добрый.
Москва. Ну, я еще разрядник, я не мастер, как ты, конечно.
Но есть к чему стремиться. Я не уверен, что нужно.
Это точно. Ну, вообще, тенденция такая мировая, не только у нас. Во всем мире так. Половина браков расходится. Поэтому просто я не знаю, почему она решила, и что это можно как-то изменить.
Изменить отношение к браку, я не знаю, чтобы не было как сейчас. Встретились, тест-драйв провели, там, чуть-чуть, все, там, поженились по-быстренькому, что-то намечтали себе, потом разбежались.
Ну, а как тогда? Просто она будет стремиться к тому, чтобы гражданским браком жили? Чтобы
ответственно подошли, то есть, вот чтобы, давай, примем серьезное решение, как ты полагаешь, готовы ли мы вступить в брак на данном этапе нашей жизни, или нам стоит подумать.
Кажется, да. Что такое вообще, вот сейчас ли такие разводы, это как бы имеют отношение вплоть до того, что, ну, знаешь, как есть понятие клиповое мышление, вот это вот. То, что долгая продолжительность жизни, и то, что ты видишь, извините меня, то и то же физиономию, да, каждый день там. Ну, вот как-то, мне кажется, это все взаимосвязано, и это все влияет. То, что хочется изменений. И плюс еще то, о чем она как раз говорит, что, ну, там, было что поставить на стол и так далее, это, конечно, тоже дополняет картину. Ну, разводятся не только бедные, да, грубо говоря.
Разводятся разные, в том числе, да. Которые стали очень богатыми, у них снесло крышу, и они пошли во все тяжкие. Да, такие истории я тоже знаю.
Ну да, все, спасибо.
Да, спасибо. Что еще? Я прямо сейчас развожусь. Дайте слово, пишут 207. Ну, попробуйте дозвониться, потому что сейчас, правда, очень много звонков. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут. Я вам расскажу такую историю. Вот у меня есть знакомый один, точнее семья. Вот. Он, она, двое детей, с виду абсолютно благополучно. Но, значит, специально она мать-одиночка, он для них никто. Соответственно, в метрике детей стоит прочерк. Вот, соответственно, они имеют кучу льгот от государства, вот, и, ну и прочее, прочее, прочее. То есть брак – это банально, невыгодно материально. Все.
Не всегда. Не всегда.
Ну как, не всегда? Ну вот в данном случае так.
У них, да, я понимаю, спасибо. Если люди разводятся, то скоро создадут новые отношения и снова семьи. Среди моих знакомых, по крайней мере, не все так мрачно, пишет Анна Зарай. Анна абсолютно права. Каждый брак, это как, вернее, каждый развод, это как взрыв суперновы. За этим следует рождение новой звезды. Ну, а как иначе к этому относиться? Да, еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, у многодетных тоже много плюсов своих. И бесплатная парковка тебе в Москве и так далее. И отсутствие налога на машину любого объема двигателя. Вот. Вопрос-то в чем? Брак, он для чего нужен? Женщина, она уходит с ребенком в декрет, она ушатывает немножко свою карьеру, возможно, да, она там что-то отдает. И в случае, если это брак, то это становится совместно нажитым. Квартира, кредиты, какие-то там...
У нее появляется тыл мгновенно в лице не только мужика, но еще и некоторого материального обеспечения, который мужик гарантирует вследствие того, что он вступает в официальные отношения.
Абсолютно, гарантий нет никаких, развелся, алименты еще попробуй добиться, но да, все, что зарабатывает мужчина, пока ты сидишь дома, пока ты делаешь домашние там какие-то дела, которые тоже важны, которые стоят денег, если нанять нянечку и так далее, это будет очень дорого. Вот, это становится совместно нажитым. Квартира, машина и так далее и тому подобное. И в случае развода, да, ты сидя дома, делая свои дела вроде как условно бесплатно, ты получаешь половину в случае раздела. Это честно.
Так как бы вы ответили на мой вопрос относительно вот того, что идет голосование? Кто честнее, который женится, а потом разводится, или тот, кто вообще не женится?
Здесь нету честности, здесь есть жизнь. Сошелся с одним человеком, развелся с другим.
Я...
Ты спасибо. Сходишься с зайкой, разводишься с козлами, как говорится.
Ну, Тамара Плетнева предлагает просто с этим бороться, относиться серьезнее к институту брака.
Ну, зачем с этим бороться? То люди сами разберутся.
Спасибо, спасибо, спасибо. Тамара Плетнева заботится о нас. Тамара Плетнева хочет, чтобы мы стали лучше. Тамара Плетнева хочет, чтобы мы стали как Тамара Плетнева. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это радио, правильно?
Да, в эфире. Как вас зовут?
Да, Владимир, здравствуйте. Максим меня зовут.
Да, Максим.
Мы еще обсуждаем тему браков и разводов.
Да, мы уже в эфире, поэтому да, обсуждаем.
А, здрасте. Смотрите, по поводу того, кто честнее. Мне кажется, одинаково честны, потому что в тот момент, когда брак заключается, человек хочет его заключить. В тот момент, когда брак расторгается, его хотят расторгнуть. Здесь не надо усложнять. По поводу того, что есть такая некая нравственность, ну, не знаю, мне кажется, проблемы больше от того идут, что люди не умеют общаться друг с другом. Когда, ну, разводятся-то, наверное, не на пустом месте, вот как там тест-драйв провел, не понравилось, не понравилось, а люди просто не умеют общаться друг с другом, обсуждать проблемы, и все в этом ключе. Здесь надо не...
Или слишком хорошо умеют общаться, ну, не только в браке, это всякое бывает.
Как вариант, нет, абсолютно всякое бывает, я здесь никого ни в коем случае не осуждаю, это личное дело каждого, ну, люди разводятся, такое случается, это правда.
Бороться это... надо с этим или нет, в конце концов, давайте уже скажем Тамаре Плетневой, что она молодец, да, действительно в нужном направлении вот сейчас думает.
Ну, я не знаю, здесь институт верности, насколько он умеет, возможно, стоит провести, ну, проводить в школу уроки психологии, нормальные уроки психологии, уметь, ну, общаться полноценно.
Есть, спасибо, спасибо за ваш комментарий. Сегодня с голосованием какая-то беда, но ровно потому, что однозначного ответа получить никак не удается. Но что касается моего фундаментального вопроса, 48% наших слушателей полагают, что честнее тот, значит, который сначала женится, а потом разводится. 52% при этом считают, что честнее все же тот мужик, который вообще не женится, ну, таким образом, ничего толком вроде как и не обещает. Ну, он же честнее в этот момент, правда? Вот даже в студии не все с этим согласны. Что ж тут сделаешь? Ну, да, все, резюмирующий комментарий нашего слушателя. 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста. Вот вас и не хватало как раз, да. Вот нужен женский голос был, да.
А тема до сих пор та же.
Да, да, вы в качестве человека, который резюмирует обсуждение нашей темы.
Вы знаете, я считаю, что очень честно разводиться на пике ну, таких серьезных разногласий и очень честно жениться именно на пике любви, на пике таких хороших отношений. Поэтому все честно. Нечестно жить во лжи, нечестно обманывать и причинять боль человеку. Ну, а развод...
Тоже боль. Он... Дикая боль. Еще плюс здесь и масса других проблем возникает. Это все это через государство. Ходишь, бумажки, документы.
Не будем касаться документов, это отношения. В отношениях честно разводиться.
Все-таки женился, потом развелся, так правильнее. И бороться с разводами тоже не совсем верно получается. Тогда никто жениться не будет, если будут создавать проблемы для разводящихся. Так выходит.
Выходит так.
Спасибо, спасибо, спасибо за ваш звонок. Вы резюмировали. Что еще? Тома Торквемада успел написать длинное такое сообщение. «В горе и в радости, богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас». Мне кажется, как и Даренко, что слова значат, клятвы значат. А если слова не значат, то человек балаболка. Или балабол. И, кстати, какие тогда основания верить этому человеку в следующий раз? Нет испытаний, которые не по силам любви. Если не по силам, значит, любви не было. Если не было, то чего жениться? А у нас половина просто имеет интоксикацию белыми платьями, куча браков, разводов, материальная махинация на обогащение, особенно по инициативе женщин. Так что Плетнева права, с этими собачьими свадьбами сроком жизни 1 год пора и впрямь что-то делать. Наверное, объяснять все вышесказанное. Но в целом любой подающий на развод частично предатель, а частично сам виноват. Не надо было жениться, заключает Тома Торквемада. Едем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, еще одна важная тема, как мне кажется, это то, что президент Владимир Путин предложил Минздраву правительству оценить возможность возвращения системы распределения выпускников. Еще раз подчеркну, это система, которая существовала где-то вот сразу после 1812 года, а потом прекратила свое существование. Так вот, шучу, но это для тех, кто не совсем понимает иронию. Ну да, это система, которая существовала в Советском Союзе, сейчас ее нет. Но Владимир Путин предложил Минздраву и правительству подумать, оценить возможность возвращения распределительной системы, по крайней мере, вот в области медицины. Это должно коснуться только тех, кто обучается за счет государства, или не так, это может коснуться только тех, кто обучается за счет государства, поступил на бюджет, если ты получаешь медицинское образование, будь любезен, что, например, по окончании вуза тебя могут куда-то распределить, чтобы ты на протяжении там условных 5 лет, или сколько, ну, не знаю, там придумают, отработал где-то. Где-то в Москве, если у тебя есть блат, ну, я просто вспоминаю, как это работало, где-то на селе, если у тебя нет блата, где-то на Дальнем Востоке, где-то в Сибири, где-то в Калининградской области, ну, куда государству будет нужно, туда тебя и направят, потому что ты за счет государства получил образование хорошее, медицинское, и должен... долг родине как будто бы отдать. Это решает массу вопросов. Например, у нас в регионах не хватает специалистов, особенно в медицине. Это отчасти может решить проблему? Да, может. Это отчасти может решить проблему демографии? Да, может, ровно потому, что специалисты, направленные куда-то вдаль, потом велика вероятность, что и не вернутся вовсе куда-то в центр, ровно потому, что они там возьмут да и пустят корни. Женятся и не успеют развестись, или выйдут замуж и не успеют развестись, например. Нарожают там детей, им там предоставят какое-нибудь жилье, или они возьмут ипотеку, и тогда все навсегда там останутся, просто пожизненно. Ну, то есть что-то произойдет, вследствие чего они вот просто будут заселять более равномерно Российскую Федерацию, огромную территорию Российской Федерации. Вот, и здесь это не прямое указание исполнить, ну, то есть, чтобы Минздрав срочно подготовил механизм, как это будет реализовано. Предложил подумать пока Минздраву и правительству РФ. А что, если вот эту систему в медицине, да, использовать? Потому что уж слишком много жалоб поступает из регионов, где специалистов, несмотря на все предлагаемые пряники, по-прежнему не хватает. Как только не изгаляются в регионах российских и предлагают жилье, и какой-то соцпакет для медицинских специалистов. Только приезжай. Но вы понимаете, да, что... сколько угодно жилья предлагает, там, отличный бревенчатый дом площадью 120 квадратных метров в селе каком-нибудь Кукуеве, в какой-нибудь там области или в каком-нибудь краю, и вот здесь ты сравниваешь со своей какой-нибудь однушкой съемной в Москве, где вся жизнь, и что-то вот как-то не всем хочется. Есть те, кто, да, туда рвутся, но... Но особенно если мы говорим о молодых специалистах, то вот не всегда это работает. Слушайте, нужны аргументы за и против этой распределительной системы. Вот сейчас не про всех выпускников всех вузов, а вот пока задумались относительно медицины. Да, нет, очень просто. 7373948, поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, еще раз, Виктор Москва. Но я считаю, что, значит, идея хорошая. Вот, но реализация у нас будет хромать 100%. И как раз именно из-за того, что вы сами сказали. Потому что вот блат и вот эти все истории будут делать так, что те люди, у которых есть, значит, связь, а в медицине очень часто это, ну, карьеры строятся как бы там, многие родственники в медицине, и ты идешь в медицину. Поэтому я думаю, что это просто не поможет. Двоечник...
Не-не-не, секундочку, это поможет, это просто побочный эффект, мы должны быть к этому готовы. Как на лекарствах пишут, вы принимаете, у вас проходит голова, но при этом может образоваться какой-нибудь понос условный, да? Ну и мы понимаем, нет, что у нас пройдет, смотрите, голова, нет, но.
Но
да.
Она не пройдет, вот в этом-то и дело, понимаете? Для того, ну, туда же для чего врачей отправлять? Потому что нет хороших специалистов, правильно?
Их мало, их не хватает, они все сюда ломятся. Да,
так, если да. Не прибавится, туда будут ехать только двоечники, те, кого сослали, понимаете, по каким-то причинам. те, кто там, я не знаю, неугодный был, может, на митинге ходил, на демонстрации какие-то, его там приметили и отправили туда, понимаете? У кого блата нет, туда и поедет. То есть там ситуация не поменяется. Может быть, там количество врачей станет чуть больше,
да.
но их как бы компетенция будет такая же, как у сельской дяди Мани там, или как там.
Секундочку, а сейчас что, ситуация иная? А сейчас что, те, которые специалисты, они что, где-то в регионах? Нет, конечно.
Нет, конечно. Так в том-то и дело, что ну тогда для чего делать какую-то инициативу, которая не приведет ни к чему?
То есть для того, чтобы хотя бы, ну, скажем так, специалисты средней руки отправлялись куда-то вдаль.
Вы знаете, в чем дело? Тут ситуация такая, еще есть такой вопрос, что, значит, учат всех этих детей, ну, вообще всех в нашей стране за счет налогоплательщиков, понимаете? То есть, как бы это двойной налог получается. То есть, я один раз заплатил налоги, и потом еще раз мой ребенок поступил в институт, обладая хорошими знаниями, потому что поступить в Московский институт медицинский, там, Сеченова или еще какой-нибудь, ну, будучи, знаете, лоботрясом, ну, это практически невозможно на бюджет.
Да,
и
да,
получается,
да.
Что человека как бы два раза с него берут его же деньги. В общем, это не очень справедливо, но при этом, при всем, проблему это точно не решит.
Спасибо. Хорошая идея, пишет Кунжут, но это огромная коррупционная составляющая. Надо какую-то бесконтрольную лотерею, что ли, сделать, пишет Кунжут. Это правильно, учился за бюджет от работы, пишет 569-й. Простите, а распределение будет на нищенские зарплаты? В Советском Союзе была сетка зарплат по всей стране практически одинаковая, пишет Скиф. Вот смотрите, человек всю жизнь прожил в городе, в хороших условиях. После того, как он отучивается, его посылают в село Кукуево, дают там дом с сортиром на улице, это пишет уже Юрий. Без душа, который надо будет отапливать дровами. Ребят, кто на это согласится? Так я ровно про это, Юрий. Никто же не хочет туда ехать. Значит, нужно как-то через систему распределения, чтобы у нас, в конце концов, появлялись новые Чеховы, чтобы они опознавали там жизнь, от зимней тоски начинали писать, в конце концов, приучали себя к дисциплине, к тому, что нужно каждый день пойти, сейчас буду утрировать, наколоть дрова, принести воду. Ну вот, все, и здесь тут же рождается гражданин в полном смысле этого слова. Что, давайте еще один аргумент. 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Володя, это Абдул.
Да, Абдул.
Мой ребенок учится в 5-м курсе, 2-м меди.
Вот. Так. Куда его зашлем?
Так. Подождите, Володь. Она как закончит, кем она может? Она должна еще учиться же в ординатуре, чтобы получить ту профессию с допуском. Ординатуру у нас еще поменяли, сделали обычные 2 года. Гематологии, онкологии сделали 4 года. И сколько же выпускников этих ординатур поедет в колхоз?
Глупость. Почему глупость?
Она закончит, может работать терапевтом, педиатром в поликлинике. И там эта периферия, кому она нужна? С таким вот знанием вопрос.
Всем? Кому людям? Людям? Нужна? Людям нужна? Как кому?
Без опыта?
Опыт там на месте.
Володь, мы же говорим о специалистах, а специалисты только после
хорошо.
Ординатуры.
После ординатуры. Да. После ординатуры давайте ее куда-нибудь выпишем уже.
Владимир, вы посмотрите в ординатуру, сколько бюджетных мест и сколько людей туда поступает. Вообще мало. А по онкологии, по тяжелым заболеваниям, там вообще 4 года обучения. Это после 10 лет в колхоз кто поедет. Тем более платно за такие деньги.
Если мы говорим про онкологию, то в колхоз никто ее не зашлет. Это пошлют в какой-нибудь онкологический центр. Их не так много по всей Российской Федерации. Но в регионах они тоже
почему?
Есть.
Не, почему и должны быть и местные онкологи, которые должны...
Да.
Ну, это просто тема, я хорошо знаю, поэтому говорю. Там этот нужны для диагностики, они нужны проявления за ранних стадиях, потому что потом
нет да.
тяжелых случаев. А эти специалисты 6 и 4 года обучения, тем более плотно, поедет на какую, как говорил покойный наш уважаемый Ларенко, подсъезд, колхоз имени 22-го подсъезда, ну это же смешно, ребят. Ну не смешите людей, это глупо.
То есть, они туда не едут, это не глупо, а когда мы предлагаем их туда отправить, это глупо получается.
А каким же образом отправят? Закончить, не будет работать, на какую-нибудь фармкомпанию устроиться на работу и все. Человек работает,
государство вкладывает деньги, ресурсы, потом человек заканчивает вуз, получает хорошее образование, ординатуру, все-все-все-все-все, а после этого, скажу, бац, устроился в платную...
Скажу да. вам так, Владимир, многие, вот если такое будет, перенаправят свои документации, обучаться за границей, ординатуру, доучатся еще в диск, останется просто там. Я ребенку предлагал уехать в Бельгию. Я ведь не хочу, что-то она передумала ехать за границу. Ну, сейчас, если такое сделать, она просто уедет за границу. Все. Столько я вложил, государство на нее вложило столько денег, впустую. Уедет куда-нибудь в Францию, там, где-нибудь, там, я знаю, Бельгию. Останется там и не вернется обратно. Или в Голландии где-нибудь.
Сбежит, то бишь, от государства российского.
Владимир, тут нужен совсем другой, иной подход. Должно быть что-то такое, такое. Я не знаю, но 450 умных депутатов есть, он что-то придумает. Но это не выход.
Не-не-не, на них бы я не рассчитывал. Абдул, вы, ну, знаете, соберитесь.
Мы потеряем и тех специалистов, которые для нас нужны, но они просто отвернутся от нас.
Есть, вот. Спасибо. Это был Абдул, просто сейчас 19:30. Обсуждение этой темы закончим уже после новостей, потому что сейчас информационный выпуск.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
19:30 в Москве. С новостями в студии Станислав Соколов. Здравствуйте. В Минобрнауке объяснили идею отчислять из МГУ студентов с судимостью. В пресс-службе министерства сообщили радиостанции «Говорит Москва», что инициатива внести изменения в устав университета исходит от ректора Виктора Садовничева. Цитата. «Дополнительно сообщаем, что аналогичные основания отчисления содержатся в уставе Санкт-Петербургского государственного университета, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года», говорится в сообщении. На уточняющий вопрос, будут ли, согласно новым правилам, отчислять студентов с условной судимостью, в Минобразовании не отметили, указав, что за практическую реализацию нового правила отвечает сам университет. Комментарий от пресс-службы МГУ получить не удалось. Астронавтов США предупредили о возможной непригодности для сна американского модуля МКС. Об этом сообщает Хьюстонский центр управления полетами, поясняя, что температура там выше положенной. Как уточняет РИА Новости, в модуле Harmony находится 4 каюты для сна, в российском модуле «Звезда» 2 каюты. В то же время оператор Хьюстонского центра в переговорах с астронавтом Энн Маклейн не сообщил ей о причине повышенной температуры. Сейчас на борту МКС находится экипаж из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Маклейн, Кристины Кука и Ника Хейга, а также канадца Давида Сен-Жака. Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил России. Этот пост займет председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан, сообщается на сайте Московской Патриархии. Как напоминает ТАСС, храм планируется открыть в следующем году в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Первый матч на реконструированном стадионе «Динамо» в Москве пройдет 26 мая. Комиссия РФС и российской премьер-лиги разрешила проведение игр на ВТБ-арене, центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Как сообщает сайт телеканала 360, обновленный стадион должен был открыться 10 марта матчем со столичным «Спартаком». Однако игру отменили из-за неудовлетворительного состояния газона. Теперь матч открытия придется на игру 30-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Билеты на эту встречу поступят в продажу в ближайшие дни. В заключение, официальные курсы валют на завтра: доллар 64,56, евро 72,37. О погоде: в Москве сейчас 17 градусов. Такую же температуру обещают на завтра. Станислав Соколов, «Говорит Москва».
Говорит Москва. Реклама.
Планируете ремонт? Решили обновить отделку квартиры или дома? Вас приглашает Центр ремонта и дизайна «Метр квадратный». Огромный выбор товаров, бесплатные консультации, индивидуальные ценовые предложения. Все это в одном удобно расположенном месте вблизи метро «Волгоградский проспект». «Метр квадратный». Пересечение Волгоградского проспекта и Третьего транспортного кольца. Приглашаем дизайнеров к сотрудничеству.
Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждое воскресенье после 14 часов. Врачи и пациенты.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в эфире программа «Отбой». Обсуждаем распределительную систему в медицине. Насколько она вообще уместна в Российской Федерации в нынешних условиях. 520-й пишет, в армии эта же система работает. Учился, поехал по распределению, молодой летеха. Почему в медицине не получится, спрашивает 520-й. Еще одну, кстати, сферу нашей жизни можно здесь припомнить. Государственная служба. Сегодня ты заместитель министра, а завтра ты губернатор Мурманской области. И живешь уже за полярным кругом, живешь уже в Русской Арктике, и у тебя несколько другие условия. И все твои помощники, которые еще вчера постили картиночки полные гедонизма из столичной жизни, они завтра уже несколько иные картиночки публикуют у себя в социальных сетях, которые полны северной тоски, чего-то такого. Здесь тоже их как бы особо не спрашивают. Ротация кадров случилась, взял под козырек, уехал. Не нравится, пошел куда-то дальше. Ты уходишь с государственной службы. Так, что еще? Кто этот самый бюджет наполняет? Из кого государство берет деньги на обучение? Не родители студентов, пишет Игнат. Так что бюджетники никому за свою учебу не должны. Игнат, я напомню, что не только родители студентов, но и все остальные налогоплательщики в Российской Федерации в этом участвуют. То есть и мы с вами, Игнат. И вот здесь уже вопрос к нам, как к гражданам, как к налогоплательщикам. Не знаю, насколько вы, конечно, налогоплательщик, но я-то же плачу, например. Ставлю на голосование. Вы скорее за такую распределительную систему, кто там получал медицинское образование на бюджете, в принципе, по вашему мнению, неплохо бы, чтобы отработал по распределению. Да, это было бы правильно и справедливо. 134-21-35. Нет, вы против этой системы, она погубит нашу систему образования в медицине или вообще негативно отразится. Это 134-21-36. Риски описывал Абдул, например, до новостей. Вы скорее за, это было бы правильно и справедливо, 134-21-35. Вы скорее против, 134-21-36. Артем пишет, в Беларуси есть система распределения, средняя зарплата в республике $300, выпускники пашут в 3 раза дешевле, пишет Артем. Гагога, сейчас уже вроде действует программа «Земский доктор». Молодым врачам в селах государство выдает 1 миллион на недвижку. Я ровно про это и говорю. В регионы пытаются заманивать плюшками, пряниками, там, с квартирами помогают, с домами помогают. Что-то от федерального бюджета полагается. Плюс еще местные власти заинтересованы в привлечении местных специалистов. Но если такие вопросы возникают, значит, не совсем работает, не так работает, недостаточно эффективно работает. Вот поэтому и возникает вопрос, а не вспомнить ли нам про распределительную систему? Сначала нужно было все оптимизировать, заставляя медсестер оформляться санитарками, а теперь говорить о распределении, пишет Евгений. Голосование идет, и аргументы тоже принимаются. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я вот когда учился в сельхозвузе, у нас была такая система, когда студент на первом курсе заключал договор с конкретным хозяйством, и оно платило за него. но после окончания он обязан был туда вернуться и отработать.
Да, но это если вы не на бюджете учитесь.
Это было такое полубюджетное какое-то образование, учились совершенно для родителей бесплатно, и было куча льгот, кстати говоря.
Угу. И вот на это многие шли, но ровно потому, что это возможность получить образование, и кроме того, это возможность тут же устроиться на работу.
Да, для кого-то это был не очень приятный факт на пятом курсе. Люди хотели остаться в Москве, ага. но они должны были вернуться в регионы.
А на какие ухищрения шли, чтобы соскочить, и была ли у них такая возможность в принципе?
Ну, тогда это плохо работало, большинство соскочило, конечно.
А, то есть большинство, несмотря на те обязательства, которые они на себя брали, соскакивали и не возвращались?
Да, да, это были 90-е, в общем-то, хозяйства разваливались, ага. но идея сама, в общем-то, на мой взгляд, великолепная.
Ей спасибо. А я-то грешным делом подумал про современные агрохолдинги, какой-нибудь Мираторг тебя хантит, еще когда ты зеленый студент и только-только поступаешь и говорит, слушайте, или Дымов, там, не знаю, а давай мы будем за тебя платить, а ты будешь делать нам русский пармезан, а в это время мы будем чморить всех тех, кто до сих пор хамон и пармезан в чемоданах возит там откуда-нибудь из-за бугра. И все, и тебе как будто бы дают работу, и ты счастлив абсолютно, но, правда, едешь в какую-нибудь Воронежскую область, но при этом уже трудоустроено, у тебя все как будто бы на мази. Что еще? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Смотрите, на мой взгляд, совершенно нельзя сравнить профессию военного и профессию врача. И на врача нужно учиться только лет 10, чтобы какую-то пользу приносить. А врач, тот же военный, там, год-два, и вы уже, в принципе, специалист там какой-нибудь, ПВОшник.
Ну, для того, чтобы стать специалистом-ПВОшником, нужно чуть побольше времени.
Ну, опять же, это военная служба, и она немножко по-другому освоена, чем медицинский работник. Медицинский работник все-таки больше ответственности, и любой врач, ну, тот же дантист, это правильно вот предыдущий говорил, у кого дочка учится, это 5 лет, плюс еще минимум 5 лет ординатуры. Вот, и только после этого и большой практики, опять же, в той же Москве пациентов с разным уровнем. У нас, заметьте, при любой катастрофе лечат только в Москве. У нас медицины, в регионах ее априори нету. То есть, если в советское время там при техногенной катастрофе какой-то лечили на месте, и каких-то очень тяжело больных везли в Москву, то сейчас всегда везут в Москву.
Вот. Ты сейчас главный медицинский такая. Инструмент – это Ил-76, который тут же вылетает на место. С
МЧСовский,
чтобы...
да. Да, и развертывается. Это медицина катастроф, но она, в принципе, как бы вылетает не только по России. Но на месте-то не лечат нигде и никого. Даже в любом случае, какой-то там самолет упал, всех лечат в Москве. Даже вот Агнесу, последний раз в школе в Крыму расстреливал. Куда везли-то? Везли все равно сюда. Интересно, просто есть самые большие деньги, самое большое количество платных медицин, ну, как платных
работ. Абдул описывал, сбегут, будут валить куда-нибудь в Забугорье, они будут придумывать различные ухищрения.
Да, да, и на самом деле мы уже сейчас теряем отток, идет кадр. Все нормальные, как бы, специалисты, которые имеют огромный международный опыт, они уже больше работают, мне кажется, не здесь, а больше работают за рубежом, в той же Германии, где им предоставляют гораздо лучшие условия работы, стабильности и там...
Ну так резюмирую, да или нет распределительной системе?
Нет, не для работников. Нужно создать хорошую зарплату. Люди поедут за деньги. Не за миллион рублей, а за ответственную такую же зарплату, как он будет здесь получать, менее там 100-120 тысяч рублей. Это про нормального обычного хирурга, да, обычной городской, московской больницы. И он поедет туда, потому что там он будет более востребован, чем прокуционной составляющей в той же Москве. Вот. То есть тогда, да, за деньги поедут. За принуждение по принуждению не поедет никто.
Спасибо, спасибо. Сейчас как-то не очень рвутся даже за деньги. Я имею в виду то, что здесь вам не дают вроде как никаких условий, ну, кроме возможности теоретически устроиться куда-нибудь в хорошее место с тем, чтобы потом хорошо себя чувствовать. А там в регионы, несмотря на там какой-то миллион от местного бюджета, миллион от федерального бюджета, ну, не очень рвутся все-таки. Ну, пока, кроме того, что нужны деньги, нужны еще возможности красиво тратить эти деньги. Москва, Питер, другие там, несколько там, еще крупных регионов России никогда не сравнятся с глубинкой, русской глубинкой. Остановлю голосование и результат. Следующий. 64% наших слушателей считают, что да, это правильная система. Вот идея, пока не система, пока идея правильная. А распределительная система в медицинском образовании нравится 64% наших слушателей. 36% говорят, что это скорее пойдет во вред. То есть они выступили против этой системы. Волонтер Мечников пишет: «Я после бюджета по распределению попал на военный аэродром, но, правда, не врач, а энергетик. Но был очень благодарен родине. Жизненный опыт шикарный», пишет волонтер Мечников. «Ординатура 2 года, а не 5 лет», пишет Александр. Так, что еще? Вот в ординатуру их как раз в регионы отправлять, предлагает Тома Терквимада. «Телемедицина нам поможет», пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Одни пессимисты. «Куда мы катимся?» пишет 520-й. Возмущается 520-й. Нет, не все. Обращаю внимание, 64% в эту идею уверовали. И только 36% скептиков среди нашей аудитории. Традиционно резюмирующий звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут тоже Владимир. Идея хорошая, я сам... медработник, врач.
Секундочку, вы врач, и при этом вам эта идея нравится, потому что вы хотели бы работать где-то в глубинке, но вам такой возможности никто не дает.
Ну, я уже давно отучился, да, но идея хорошая, потому что бюджет действительно платит за выпускников, выучить врача это очень дорого стоит, но должно быть, конечно же, распределение с отработкой, с гарантией, определенной от государства по заработной плате. Плюс для этого, чтобы все работало нормально, надо в регион отправить именно в ординатуры после вузов, хорошим стационаром прикреплять. И уже после стационаров их можно вставлять и дальше уже распределять.
Вы сейчас об этом говорите, потому что вы не заканчиваете какое-то высшее учебное заведение. Вы не тот студент, которого могли бы отправить.
Я всегда про это говорил. Потому что всегда были целевые направления, да, которые из регионов, тоже бюджетные деньги, да, только региональные.
Да.
Эти деньги были. Они всегда выделялись на определенное количество людей. Люди приезжали, учились со мной вместе, а потом они не уезжали в регион, хотя регион заплатил за них, да, по логике они должны им отработать. Но всегда находились лазейки, которыми могли это обойти. Это не очень правильно, на мой взгляд, поскольку под них рассчитывались эти места, и регион отправлял запрос в количество мест. Будь то хирургия специальность, будь то терапия или другие специальности.
Хорошо. Было. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Позвонил врач, который выступил за вот эту распределительную систему. Мне к этому добавить нечего, потому что я не врач. Поехали дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Сегодня очень много таких хороших, нажористых тем, которые можно обсуждать и обсуждать, в том числе и с нашей аудиторией. Но вот так, если в проброс, например, вот вам еще одна тема. Меньше половины граждан России ходят лечиться в государственные поликлиники. Лишь каждый второй, то есть, так это округлили грубо, 46%, заболев, обращается за медицинской помощью в государственную бесплатную поликлинику. Это все данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно результатам исследования, 33% сограждан лечатся самостоятельно, такая гугл-медицина. Услуги платной клиники могут себе позволить 15% респондентов, 4% опрошенных, почувствовав недомогание, ничего не делают, к народным целителям обращается 1% респондентов, жалуются на состояние здоровья при этом 15% сограждан, 3% респондентов характеризуют его как очень слабое, как слабые 12% опрошенных. Ну и треть граждан РФ считают, что обладают хорошим здоровьем. Более половины участников опроса находят свое состояние здоровья удовлетворительным. А это просто потому, что они давно не обращались к врачу. Если бы обратились, им бы сказали правду про их организм. Поэтому многие просто боятся обратиться к специалисту ровно потому, что знают, если обратятся, то тут же им и хана. Ну, в том смысле, что у них непременно что-нибудь найдут, и все. И их беззаботная жизнь прекратится мгновенно. Это нельзя, то нельзя, острое не ешь, от алкоголя откажись, ну и прочее, 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 прочее. Поэтому есть ощущение, что наши граждане побаиваются медицины не только потому, что это плохой сервис там, или в итоге это потом будет дорого, но и потому, что врачи правду про них скажут. А так вот Google медицина – это то, что, пожалуй, ближе всего сердцу гражданина Российской Федерации, потому что ты имеешь возможность диагноз поставить себе как будто бы сам, отталкиваясь от тех симптомов, которые ты у себя обнаруживаешь. Тут же мгновенно можно вспомнить что-то из там, «Трое в лодке, не считая собаки», но здесь технология пошла гораздо дальше, поэтому у вас, кроме медицинского справочника, еще будет куча специалистов онлайн, удаленных, которые непременно что-нибудь такое нашепчут, чтобы вы купили именно их медицинский препарат. Итого, 46% не рискуют обращаться в бесплатные поликлиники, а все остальные их категорически избегают. Это результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Одновременно с этим есть еще опрос Bittrex24, который свидетельствует о том, что граждане РФ пока не боятся потерять свою работу с наступлением искусственного интеллекта. Хотя я думаю, что напрасно. Ну, потому что тут куча новостей, которые все в одну воронку и лупят. Ну, например, про сети 5G. Была сегодня новость о том, что их сейчас уже будут внедрять в Москве? Была. Это может сказаться на использовании технологий искусственного интеллекта? Да, может. Это может привести к тому, что некоторые люди потеряют свою работу? Да, непременно. Кто там в группе риска? Ну, кроме журналистов, безусловно, которые первые, мне кажется, в этом списке, ну и политологи рядом с ними. Здесь же в этой группе водители, здесь же в этой группе врачи, потому что искусственный интеллект, представляете, какие у него возможности, если он по симптомам, по результатам анализов на основании сотен тысяч схожих результатов будут выдавать вам диагноз, он будет чрезвычайно точен, как мне это кажется. Ну и здесь масса других пунктов тоже всплывает. И вот эту тему тоже можно обсуждать абсолютно бесконечно, я имею в виду наступление там, вот этих высоких технологий, наступление искусственного интеллекта, наступление новой эры, нового технологического уклада, в котором мы уже живем, но по-прежнему боимся себе в этом признаться. И вот по результатам опроса 92% россиян не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта и делают это абсолютно напрасно. Как мне, опять же, кажется. Несколько комментариев приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы немного неправы по поводу того, что, например, врачи могут, например, заменяться искусственным интеллектом.
Почему же?
Смотрите, я являюсь врачом-стоматологом. И выполнить работу, возьмем, например, новые технологии сейчас из общей медицины, когда робот выполняет тонкие хирургические, нейрохирургические операции. Но человек определил заболевание, человек решил клинически, потому что даже любой симптом, та же головная боль может быть симптомом различных заболеваний, совершенно различных. И машина допустит ошибку, машина может уже выполнить уже то, что врач-человек сказал, машина может выполнить, но не поставить диагноз.
Почему же? Нет. Вот здесь вы ошибаетесь. Представляете, если у машины будут еще и результаты анализов, и плюс, если пациент возьмет, да и опишет свои симптомы. Ну, например, болит голова, там, черт знает, что-то еще, машина обнаружит, что там антител слишком много в крови, ну, тут же всплывет подозрение на какое-то воспаление.
Не всегда субъективные данные тех же анализов могут дать точную картину заболевания. Человек индивидуален, каждый человек индивидуален. И к нему должен быть индивидуальный подход, а не подход робота.
Если бы все было настолько индивидуально, тогда смысла получать медицинское образование практически не было бы. Но вы ставите диагноз, основываясь на... Смотрите, вы ставите диагноз, основываясь на тех же симптомах. Вы их собираете воедино, и у вас получается тот самый диагноз. То же самое.
Да, но опять же здесь имеет место быть... Может быть, определенная группа симптомов к одной группе людей. Например, перед тобой женщина крупного телосложения, хотя в норме это ненормально. У нее анализы больше к мужской половине, например, населения подходят. Тут уже именно клиническое мышление у человека, оно и подходит индивидуально.
Хорошо, вы отказываетесь верить, что в ближайшей перспективе искусственный интеллект вас заменит. Принимается. Но просто обращаю ваше внимание на то, что большинство граждан, большинство, довольно много граждан Российской Федерации уже предпочитают обращаться не к врачу, а к поисковикам, к интернет-поисковикам, чтобы там поставить себе диагноз.
Да. Я с этим сталкиваюсь в своей работе, когда ко мне приходят мама, я детский стоматолог, и говорит о том, что они в интернете вычитали то, что молочные зубы, временные зубы лечить не нужно, им это в интернете подсказали. И мы потом хватаемся за голову, когда у ребенка хронический очаг инфекции, да. И потом болит сердце из-за молочных зубов. Вот мы с этим сейчас сталкиваемся, с интернетом.
Зло. Но это пока еще несовершенная система, в том смысле, что так или иначе человек участвует в поиске необходимой информации. А как только мы человека уберем, говорят вот эти вот люди, которые сейчас прописывают все эти алгоритмы, как только мы человека уберем, сразу масса проблем решится каким-то образом. Игорь Беспрозванный пишет, что обычного врача пока не заменит, но вот врача-рентгенолога так и запросто. В поликлинике два диагноза, что вы к нам... Что вы к нам по такому поводу пришли и где вы раньше были? Это Кирилл Дьяконов пишет. Особенно актуально для платных клиник. Конечно, будущее за компьютерной медициной. И ни у одного врача нет такой памяти, какая у компьютера, пишет 235-й. Слушайте, ну правда, вы лично, вот вы, прогрессивные люди, которые хотят слушать, думать, знать, ну вы-то уже готовитесь к тому, что вас заменит скоро искусственный интеллект. Вы моргнуть не успеете, а ваше образование уже никому не нужно. Или ваши навыки, в принципе, уже никому не нужны. А? Вы готовы к этому? Вы к этому готовитесь? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, готовлюсь, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень простое голосование, и несколько звонков еще приму от тех людей, которые готовятся, и те, которые не готовятся. Да, давайте, вот вас слушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Меня тоже зовут Владимир. Я абсолютно не готовлюсь, потому что в России сталкиваюсь с тем, что технологии еще не так развиты. Может быть, через там сотни лет, да, но пока что можно не переживать.
Какие сотни? Счет идет на секунды. Обратите внимание, что вы уже в этой технологии, вы внутри, вы со смартфоном не расстаетесь, вы все через него такси заказываете, еду, да вы через него узнаете свой диагноз, все, вы уже там.
Ну, это простейшие какие-то действия.
Ничего
что касается
себе.
Что касается работы и каких-то нестандартных ходов в ней, то это пока что невозможно.
Ну, правда, машина тест Тьюринга пока не прошла, это мы признаем. Но так или иначе, я бы на вашем месте готов...
Так вот...
Почему вы отключились, слушайте? Потому что мне стало интересно, какая профессия у человека, который столь уверен в своих перспективах. 7373948. Я уже готовлюсь в машине масло менять. Ну, да, потому что какой вам не прок будет скоро совсем. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я, например, водитель автобуса в Москве. Я думаю, меня не скоро заменят на искусственный интеллект.
Ну, в этом году точно нет. В этом году нет.
И в следующем году тоже. Я думаю, 5000 человек в день роботу навряд ли доверят.
Подождите лет 10.
Ну, значит, у меня есть еще лет 10 позаработать.
А, то есть вы спокойно. Перспектива 10 лет вполне устраивает. 7373948, телефон прямого эфира, сантехники, слесаря останутся, пишет 652-й. Да, уже можно подбирать себе какую-то такую профессию. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Александр меня зовут. Вот в моей профессии, когда машина научится ремонтировать сами себя, тогда вот я, соответственно, занимаюсь IT-технологиями и... Да, будущее оно здесь, и как бы мы видим, беспилотные автомобили, дроны, которые доставляют почту, ну и много что, допустим.
Сейчас сеточку 5G подключат, уже появляется инфраструктура для беспилотных автомобилей и для массы других штук, которые сейчас нуждаются в больших объемах информации, в передаче больших объемов информации.
Да, конечно, я понимаю это. Вот, и, соответственно, вот когда машина научится ремонтировать себя же, ну, то есть, я имею машины, это в понятии, там, компьютерной технологии, вот тогда уже будет, допустим, мне уже надо будет подыскивать какие-то варианты, да, сейчас я пока их сам ремонтирую, вот, и, а по поводу того, что будущее, оно здесь, я с вами полностью согласен, и, как бы, то, что вот у меня есть, допустим, у жены ИП, соответственно, у нее, как бы, бухгалтер, это...
Тинькофф, ну,
все, рекламировать. Все,
вот, да, бухгалтер да. Это банк, все. Банк, бухгалтер, он все сам просчитывает, все отчисляет.
А потом
все.
Сам отправляет эти документы еще да, и в налоговую.
Да, все отправляется само автоматически, никуда, никакого участия, никаких походов, никуда, никаких подписей. Соответственно, будущее оно здесь, и многие-многие профессии, ну, врача я еще, конечно, может быть, и не знаю, но вот водители это прям вот первые люди, которые, наверное, попадут под удар. Вот, тем более, что в связи с последними событиями, я так думаю, много что вот сейчас... Ну,
передоверять роботу.
Пилоты да, и самолетов, они уже сейчас выполняют функцию фактически статических наблюдателей за тем, что происходит. Только в тех крайних случаях, когда там происходит что-то неординарное. Думаю, транспортные самолеты, когда ну, в ближайшее время, возможно, и переведут на какие-то автоматические вещи.
Спасибо, спасибо. Я, да, голосование нужно же успеть подвести. 31% наших слушателей, да, готовятся, уже совсем скоро их заменят, вот эти машины, потом они, конечно, научатся ремонтировать себя, потом поднимут восстание, мы все это помним, 69% пока в это не верят, они полагают, что мы все еще где-то на задворках технологий, но нет, товарищи, технологии, они затем и приходят, чтобы вы тратили в первую очередь, поэтому... Нет, они уже в вашей жизни. Что? Все, больше не успею. 20 часов. С вами «Отбой» провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал. Услышимся.